Ну да, но тем не менее, 2000, вот как в его ситуации, да, вот с тяжелыми ситуациями, когда уже не одна операция состоялась на суставе, такие промежутки это существенно. Я вообще радуюсь, что до сих пор ко мне не обратился по какому-то острому вопросу, потому что люди, у которых оперированы суставы, вот в нашей стилистике замена эндопротезирования, там как бы чем больше операций сделано, тем хуже результат дальше. Вот, поэтому, потому что с каждой операцией тяжелее делать следующую.
То есть зацепиться за какую-то часть кости?
Да, что ну, эндопротез – это железяка, которая вставлена внутрь кости. Потому что кость держит сустав. Ну, вот. А протез, он работает, он воспаляется, он разбивает кость. И дальше получается, что основы для того, куда ставить, становится все меньше и меньше. И дальше возникает ситуация, что... Вообще, у него даже лицо такое, вот понимаете, вот борца, как этого каратиста нашей молодости назвали. Ли.
Брюс Ли.
Чем не Брюс Ли, почти, да? Я сейчас так попытался найти какие-то данные. Нелегко, кстати говоря, потому что сейчас у нас немножко лучше со статистикой, там, с компьютерами стало никогда. Но вот в 2003-м мы один сустав делали, а в 2011-м другой. Это как бы вот то, что пришло к нам в наследство от ребят с 4-й больницы, от Плоткина. Причем бедра, вот протез состоит из двух частей. Да? Из тазовой и бедренной. Да? Половинка в тазу, вторая половинка в бедре. Вот киселевские протезы вот здесь вот до сих пор стоят. Вот эти вот бедренные. Сколько лет уже, да? Но они несут в себе большую опасность, потому что их вынуть практически вот нереально. Потому что они такие длинные, такие врастающие, в них кость врастает, так что, чтобы его вынуть, если, не дай бог, придется, целая история.
Еще же длина разная, да, сколько я помню?
Длина протеза, она, в принципе, стандартная. Как
я имею в виду ног.
Ног, да, но это другая история. Ну вот, тут вопрос, что длина протеза, она большая. Сейчас делают уже... Ну, это все ведь сколько лет прошло, это все технологии, причем наши отечественные, они, в общем-то, рождались так вот на коленке практически, да. Но, тем не менее, неплохо рождались, то есть они работают, но работают за счет каких-то потерь. А эти потери вот заключаются в том, что если, не дай бог, придется его вынимать, то это разрушение всей кости на протяжении, дальше что-то новое туда поставить, проблема. А вот тазовые кости, они не держали протезы вот эти вот. Потому что, ну, тут фиксация длинная, да, тут вон, бедренная кость длинная, сколько у нас? Там вставил туда железяку, да, такой шкворень, да, и он там стоит, держит. А тут, в общем-то, достаточно все ограничено по костной поддержке. И она, естественно, внутри от нагрузки, человек ходит, шатает, она расшатывается больше, чем бедренная. На самом деле, этим пациентам, назовем так, с моей позиции, абсолютно не позавидуешь, потому что люди, которые живут постоянно... Ну, это такой, это не рак, конечно, но это вот такой несмертельный рачок, да, который постоянно, ты живешь постоянно в ожидании, что у тебя будет проблема, да. Но не постоянно. Киселев молодец, для того времени он был, в общем-то, таким продвинутым человеком и сделал, в общем-то, для того времени неплохой протез. Но, как показала практика, конечно, то, что буржуины вперед шли, они вперед шли с самого начала, и, конечно, они опережали. Ну вот, они, конечно, более такие вот работающие конструкции сделали, но не в этом дело. Тогда просто не было возможности другие ставить. Абсолютно. Тогда этого не было. Отечественные, заграничные пошли где-то примерно с 2003 вот года. Вот тогда мы ему поставили уже вот на одну сторону частично заграничную, частично нашу. То, что вот что было заграничное, то поставили, да? Но тем не менее, половина этого изобретения Киселева работает до сих пор, как бы, да? И это, в общем-то, большой успех на самом деле. То, что у нас были опыты других отечественных, там все намного хуже. Намного хуже. То есть там выходило из строя, тут о десятках лет говорить не приходится. Там 2-3 года. Ну, такие вот истории. Поэтому тут надо действительно дифирамбы Киселёву можно.
Это из-за материала изготовления или.
Дизайн, материал, там много вопросов, масса вопросов. Вот. Ну, тем не менее, в общем-то, не работали. Может быть, они следующие модели более широко использовались. И чем более широко, тем более результаты скомпрометированы могут быть. Потому что если мало, у Киселёва не так много протезов этих было поставлено. Чем их меньше, если ты попал вот в идеальную ситуацию, что пациент подходит и протез подходит, то это будет работать, да? А может получиться ситуация, что и пациент не подходит, что кости слабые, например, и такую железяку они не выдержат, например, да? Угу. То есть там много нюансов всяких. Ну, это не стоит сейчас обсуждать, потому что в конечном итоге факт есть факт. То есть вот сколько лет ему до 2003 года эти бедренные компоненты, вот нижние половинки, были установлены это раньше, еще где-то в 90-х, или вот, или в конце 90-х, или что-то такое, да? Мне так кажется. До сих пор стоят. Извините, это 20-30 лет. Это супер, это для заграничных протезов прекрасный результат на самом деле. А вот верхние части. Они же отдельно разрабатываются, то есть отдельно нижняя часть бедренная, отдельно вертлужная, то есть то, что в таз вкручивается или вставляется, или приклеивается. Они совершенно по-разному, их дизайн, их философия, их работоспособности, они могут принципиально отличаться. То есть тут эндопротез Киселёва, если его представлять в двух частях, это не значит, что он идеален в двух частях. То есть его лучше разделять на бедренную часть и на вертлужную часть. Вот бедренная часть Киселёва, она хороша, за исключением того, что его не вынуть. А иногда надо вынимать из человека. Вот. А вертлужная часть, к сожалению, вот она, я так посмотрел немножко его историю, Саша. Ну, проблемы были только с тазовой частью, то есть с вертлужной. То есть постоянно меняли ее. А эти, в общем-то, поставили. Ну, там первый опыт был вообще там протез Севаша. Это вообще считается таким. Это самый первый протез, который мы с одной стороны поставили и тут же через год вынули. Севаш это был такой советский хирург, который, в общем-то, даже пропечатывается в заграничных книжках умных. Да? Вот. Кроме Севаша, там никто больше не пропечатывается из наших советских и российских
врачей.
Ученых, которые делали эндопротезы. А его до сих пор пишут, что он создал там первый эндопротез в те времена, это в 70-е годы. Забедренного сустава, который, ну там, по сегодняшним пониманиям, это такая, в общем, модель как бы уже не актуальная, да, но на то время она была очень хороша. То есть там было и паротрение металл-металл, что тоже имеет свои там плюсы и минусы, но это было современно очень. Но он был неразъемный, но, в общем, это такие вот вещи. Мы тогда Севаша поставили, и через год вынули, потому что он нагноился. Нагноение это отдельная история.
Из-за окисления, наверное, да? Или
что? Не обязательно. Он иммунологически скомпрометирован, пациент Саша, потому что это заболевание, оно тоже частично с иммунной сферой связано, вот эта вот болезнь Бехтерева. А потом там масса, чем больше операция, чем массивнее, чем длиннее по времени, тем больше риск инфекции. Может залететь что-то из операционной. Это не значит, что в операционной было что-то нарушенное. Операционная никогда не бывает полностью стерильной. Всегда где-то, ну, люди заходят, выходят. Там, да.
Какая-то плюс-минус инфекция все равно витает.
Да, потом маски, ну, одели маски. Ну, что, где гарантия, что эта маска не пропустит какой-то вирус? Это не вирус-микроб. Это все летает, летает, летает. Естественно, это может попасть. То есть, это во всем мире так. Это во всем мире хирургическая рана, она считается не стерильной, а условно чистой. Условно чистой есть такая. То есть мы ее считаем чистой, потому что мы сделали все, чтобы она была чистой. Но то, что там где-то может микроб какой-то пролететь, которого никто не видит глазами, да, ну, естественно, это никто не гарантирует. Поэтому не исключено, что такой микроб пролетел. А он иммунологически скомпрометирован за счет Бехтерева, да? У него длинная травматическая операция. Тогда, в те времена, 90-е годы и начало 2000-х, оперировали там, я не знаю деталей, но я предполагаю, что его операция длилась там часа 4-5, там, наверное, когда Севаша ставили первого. Если сейчас это можно сделать за, там, за полтора часа, да? Ну, технологии просто развиваются, да? Поэтому длиннее операция, длиннее экспозиция раны. Рана открыта, туда больше времени на попадание этих вот микробов всегда. Ну, в общем, масса нюансов, которые как бы влияют. Как сейчас он? Движуха идет? Ну, я смотрю, ну, я этим телеграммом не пользуюсь как средством общения.
Вот. Движуха в каком смысле?
Ну, концерты туда-сюда.
Я бы не сказал, что их много.
Ну, понятно, что...
Они, даже... скорее, такими, знаете, небольшими турами, 5-7 городов максимум, с небольшой плотностью, чередуются акустика с электричеством. Но в целом, я бы не сказал, что он стал больше ездить, гастролировать, нет. Он,
ну,
скорее ведет...
специфической, я так понимаю, команды, для своей команды, да, музыкант. Потому что, если честно, я не фанат. Ну, вот. Я... Когда он подарил там свои кассеты, диски, я послушал. Некоторые песни, да, как бы так, ну, втыкают, что называется, но...
Приятно.
Спасибо. Ну, тоже. Ну, если честно, я так вот... Потому что я больше алисаман, да, если вообще вот как бы...
Если говорить больше... про какую-то местную музыку, да?
Ну, ну, мне, в общем-то, все время это нравилось.
Ну, вот, я не с то, юности что... началось или...
Ну, да? Со школьного возраста. Ну, вот. Но я никогда не участвовал в этих тусовках, да, вот, в армии Алиста, да. Ну, песни особенно Пинчева, особенно блюзовые, там все эти, да. Ну, не тяжеляк. Тяжеляк у меня вот не проходит.
Условно, середина 90-х, конец, там, начало 2000-х, да, там, ну, типа, ну, альбом джаз.
Ну, сейчас вот он, вот, как бы сейчас, как сейчас, я тут в каком-то году, вокруг этого ковидные времена, я заново, я, у меня был период, да, я его слушал, Пинчева, мне нравилось очень. Ну, потом начался у него период какого-то вот такого, такого вот рока, я остыл.
Это, наверное, 2003-2004.
Может, да, вот там что-то такое вот, жесткое такое все. А я как бы не очень-то вроде и текстом. Я больше такую акустику люблю, вот все это, да. А потом в ковидные времена что-то я как-то услышал какую-то песню на нашем радио, да. Думаю, а дай-ка посмотрю, что там вообще у него было. Ты посмотрел?
Да, да, после что.
Оказывается, там немало хорошего было. Вот. И массу интересных песен я для себя нашел, таких вот мелодичных, красивых. Ну и сейчас вот какой-то предпоследний, да, то ли «Белый шум» или что-то такое.
Ну, это акустика, да.
Вот мне очень тоже
так понравилось.
Штырило, да.
И концертная акустика у них выходила, по-моему, год назад или полтора. Угу. Мне она понравилась, потому что там очень много проверенных временем песен, но сыгранных по-новому. Это приятно было слышать.
Вот это я вот люблю такое, да. Вот когда много шума такого вот музыкального и тяжеляка, может быть, молодежи. Хотя сейчас тоже ходят такие, как мы, по-моему, больше, да? Мы один раз пошли. Я, ну, просто был период, я интересовался всей этой движухой. Мне даже было немножко интересно, как мальчик там с вакцинацией борется. Ну, я-то, в общем-то, как бы, как врач-сторонник вакцинации, потому что, в принципе, ну, я понимаю, что это дело-то полезное. Ну, а он, у него там свои там представления такие, с религией связаны, не знаю. По-моему, самый надуманный, мне кажется. Ну, по большому счету, ну что, ну, привился-то и ладно, господи. Что там из этого жижу какую-то придумывать, да? Ну, песни красивые. Хоть и жижа, но песни красивые. Ну, вот, молодец.
А что-то еще нравилось из местной живой музыки? Рок, не рок, не суть.
Ну, ну как местный, я не знаю, местный ее называть или нет. Ну, рок, если рок-клуб ленинградский, ну, наверное, там, и ДДТ, и, ну, естественно, все вот эти вот знаковые вещи, я их очень люблю, на самом деле.
То есть возвращаетесь к ним и переслушиваете, так, если разобраться.
Ну, в основном это ДДТ, в основном Наутилус. Ну, вот, ну, в разных ипостасях, да, Наутилус. Ну, вот эта команда, на самом деле, на мой взгляд, вот, Кинчев, Наутилус, Шевчук. Король и Шут как-то потом я стал узнавать, но он тоже не втыкает. Я просто понимаю, что это как бы уважаемые достаточно люди с неплохими песнями, но не для меня, да? Вот. А так, в общем-то, ну вот это вот основная группа товарищей, на которых я бы ходил, вот, на акустические концерты, не на массовые. Но учитывая, что я, ну, я такой человек не очень движушный, да? Я особо по концертам не хожу, но... И тут вот собрались вот с женой, когда ковид заканчивался, на Алису сходить все-таки. Сто лет прошло, и решили, ну давай пойдем в концерт, причем какой-то там полусекретный, там, туда-сюда, еще туда не сняты были ограничения. Все в зап кабель, что ли, там. Нам тогда надо было еще, это было в конце декабря, а надо было еще в начале января лететь на отдых это в Египет всей семьей. Сходили,
блин. Все сразу.
Масок, цепанули такую меру снегу, что выезжали, там чуть не стемпературы.
Выбирались. Сука, блин. Выбирались.
Со своими этими. Не, ну там было хорошо, там, так сказать, это... И виски наливали, и музыка. Ну, хотя вот я тоже вот этого не понимаю. У того же Кинчева. В основном на концертах, конечно, идет вот... Или народ в основном это воспринимает лучше, да? Ну, вот такая тяжелая музыка. Такая вот громкая, энергичная. Ну, это вот для души что-то, да? Вот. То есть мы тогда... Уровного удовлетворения не получили от концерта.
Ну, плюс там... Я никогда не был, наверное. Нет, вообще не был. Потому что тоже в начале 2000-х мне не совсем было близко вот такой вот, ну... Такой нойз в перемешку со сметаной, все как будто сливается в одну какофонию. И плюс тексты я перестал слышать тоже. И на концерты вообще ни разу не ходил, и почему-то не тянет. Но публика очень похожа с, она же называется, армия Алиса, да, на вот таких оголтелых футбольных фанатов. Да, вот прям такая идея в каждом городе, да, такие активные молодые люди. Или зрелые уже, да, но они как-то...
Я стал на них приглядываться так вот, ну, немножко интересоваться в последнее время, ну, как не сейчас, а вот раньше, чуть-чуть недалеко. Ну, я вот не совсем понимаю, что их вот объединяет, да, вроде и люди помоложе меня, например, да, я понимаю, вот, вот такое впечатление, что какой-то футбольная больше тематика, действительно, да, вот идея объединения, независимо за что. Хотя, если копнуть глубже, вот если взять массу песен, там действительно стихи хорошие. Ну, вот, стихи хорошие. Но, с другой стороны, то, что играет на концертах часто, основная масса концертов, это, ну, не те стихи, которые вот заставляют душу всколыхнуться, да, вот на концерте. А там, наоборот, какая-то вот ударка, там, движуха такая, вот, знаешь, вот, лишь бы поднять вот эмоции такие, ну,
возбуждение.
Низкие, да, чуть-чуть, да. А вот если копнуть для головы, ну, это же музыка и другая, вот такая акустика, наверное, должна, да? Но при этом, как бы, преобладают концерты вот такие вот энергичные. Или они более, может быть, экономически эффективные, что-то знает, ну вот. Потому что акустику ты тоже не соберешь в большой зал, наверное, да?
Площадка требует...
А я бы, конечно, слушал, я готов был побольше заплатить, например, чтобы пойти акустику послушать. Но все эти концерты акустические, которые возникают, они, ну, или не в том месте, или не в то время, там, или что-то такое.
Так получается, что на концертах Чернецкого и толком не бывали, да, если так называть? Нет, да? Интересно, не вызывало это все?
Если честно, я как бы и не знал о его музыке. Когда он обратился. Потом, когда он Ну, он подарил свои диски, там как кассеты. Я послушал, но для меня это, в общем-то, не такое. Ну, как бы рок обычный такой. Ну, не для этого, наверное.
Я еще хочу, знаете, издалека чуть-чуть начать, ну как, я говорю, отмотать историю, да, вашей профессии. У меня есть, ну, такой проект был большой, 100 смыслов психотерапии, где я разговаривал в основном с врачами, ну, с заведующими кафедрами и так далее, ну, такими практиками. Я всегда им задал вопрос, почему вы врач? Об этом спрашиваю, вас хочется спросить, почему вы все-таки врач?
Что родители направили, а я не сопротивлялся. Вот я сейчас своих детей не могу направить. Потому что у нас, к сожалению, в последнее время столько негатива навешано родиной нашей на медицину, что волей-неволей приходится это обсуждать в семье. У меня жена медсестра хирургическая, да? Она не со мной работает, но внутри нашего учреждения, в другом подразделении. То есть мы не пересекаемся. Не в этом дело. Просто мы с супругой постоянно волей-неволей обсуждаем какие-то наши проблемы, да? А дети слушают. Ну вот. И в итоге дообсуждали, что когда к моменту, когда им надо думать о том, чем заняться, они сказали, да ну нафиг, мы не хотим эту медицину никакую. Ну, это может быть не от того, что мы много обсуждали. Ну вот сын, например, младший. Ну, там крови боится, в обморок падает там, туда-сюда. Хотя медицина обязательно кровь может жить без крови. Там, но не в этом дело. В общем, ну нет и все. Не вот пошло. И у дочки тоже не пошло. Ни биология, ни химия. То есть вот как-то вот это вот. То, что мне было относительно не то, что близко. Я никогда этим не интересовался, но я шел по пути намеченному. И мне это. Ну, вот и так вот бывает, что ты учишь, тебе становится интереснее, да? Когда ты погружаешься. А у меня мать, она врач, ну, правда, не клиницист, она это, инфекционист. Ну, ты тоже клиницисты, но такие умеренные, да? Бабушка-педиатр, вот. Тетка-санитарный врач тоже, там, она эпидемиолог.
То есть, ну, вы в третьем поколении,
условно,
получается?
Условно, да. Условно, ну, по мужской линии по-другому шло, но условно, да. Условно это, в общем-то, получилось так, это по-семейному. Ну, мне сказали где-то там в классе в 10-м, в те времена, что ну, давайте. Я тогда как бы не сопротивлялся, хотя я не был таким уж там паникой совсем, да. Ну вот, ну, у меня не было, я так понимаю, я так понимаю, что у никого особо нету. Но другое дело, что мы сейчас такими становимся все более либеральными, все более прислушиваемся к детям, а как их мнение, там, туда-сюда. А может быть, не надо было этого делать, да? И тогда мне сказали, давай вместе, я сказал, хорошо, есть, и все. Ну вот, и пошел. Мне там каких-то репетиторов в то время тоже нанимали. Так и сейчас мы репетиторов моим нанимаем. Пошел учиться и как бы... И, видимо, попало просто в тему, потому что я сначала я не поступил, получилось, первый мед набрал 12 баллов из трех экзаменов, то есть по 4, 3 четверки, и не зачислили. Я устроился на работу санитаром, там полынный, а потом через месяц-два приходят письмо из первого меда. Вы зачислены доп. Набором, дополнительным набором. Тогда было счастье всей семье, там родители вообще...
Ну, бюджет, да?
На бюджет. Но тогда не было. Ну, мне кажется, не было. На бюджет в те времена. Вот. А оказалось потом задним числом, что они там нухлевали в приемной комиссии, ничего. Там. И кто-то из родителей, но не мои, естественно. Вот. Поняли бучу. Там какая-то пошла разборка какая-то, и переиграли результаты приемной комиссии. То есть с 12 баллами можно было зайти на бюджет. А они тогда, в общем, ну или двигали кого-то. То есть это, в общем, какая-то там мутная история была. В итоге хлоп, поступил.
Сначала думали, что не поступили, а на самом деле поступили.
Да, да, да. А я как бы, на самом деле, вот я не помню для себя, чтобы я как-то вот хотел. Да? Ну вот у меня выстроилась эта вот дорожка, я по ней пошел. Uh-huh. Иду, и вроде и неплохо, и вроде интересно. Ну, тут интересно, там неинтересно, тут интересно, там неинтересно, тут больше интересно. И в итоге суммарно больше интересно, чем неинтересно. Ну вот. И вот получилось так, что совпало, видимо, вот и желание вот тех, кто меня направлял по этому пути, и мои, совпало вот с тем, что надо делать. Я не думаю, что я там какой-то уникальный там специалист, да, но просто я знаю людей, которые как бы по моему вот, мироощущению, они гораздо более талантливые хирурги, чем я, да? Mm-hmm. Но моя в чем вот как бы на сегодняшний момент вот, ну, успех, сила в том, что я, если честно, одно и то же делаю много лет. Mm-hmm. То есть я, ну, в разных интерпретациях, да? Но вот это вот одно и то же я делаю, и вот, ну, у нас же очень развита сейчас узкая специализация, да? Mm-hmm. Это правильно, потому что ну, правильно, в современном мире, в развитом мире, где есть место узкой специализации. Потому что если это недоразвитая медицина, то нужны везде по деревням ФАПы, фельдшерские пункты, где есть фельдшер, даже не врач, который лечит все, да? Ну и как лечит, соответственно, понятно, да? Ну вот. Ну а вот узкая специализация, это уже когда ты выходишь на острие проблемы, да, и решаешь. Тогда, конечно, когда у тебя масса специфических пациентов, ты их решаешь хорошо, эти проблемы, да. Но это как бы хорошо при развитой медицине. А при неразвитой медицине, конечно, это вот один суперврач, как вот, ну, в обычном мире любят, врач от Бога, да, он лечит все. Ну, все, ну, тут все, там все, но он не имеет возможности углубиться и где-то даже почитать лишний раз какую-то литературу. Да. Я-то времени на специальную литературу имею очень мало почитать, потому что и жизнь и остается, и так далее, все. И работы много. А представляешь, пойди почитай по всем направлениям литературу современную. Да?
По сути, если говорить о концепции врача общей практики, там, то, что можно назвать семейной медициной, да, это...
Диспетчер. Угу. Это хорошо, это работает. Угу. Но это работает при тех условиях, что у тебя есть места, куда ты дальше перенаправляешь. Угу. То есть это концепция, когда у тебя от меньшего к большему идет. Но если нету большего, то тебе некуда направлять. Ну, вот. То есть это все уровень развития страны, по большому счету, уровень вливания денег страны в медицину, который у нас крайне низок все время был. В советском времени неизвестно, может быть, и больше даже, ну вот, но как пошел капитализм, у нас вот уровень процентных вливаний от бюджета в медицину очень маленький. По сравнению с развитыми странами. То есть если мы стремимся к хорошей медицине, надо и тратить на нее хорошие столько, деньги, сколько тратят современные страны, к которым мы стремимся. Потому что у нас сейчас, вот, к сожалению, последние лет 15-20, наверное, отношение государства такое, что давайте мы дадим медицину уровня развитых стран, но денег мы дадим меньше, чем они дают. И давайте дальше вот смотреть, что получится. А что получится, и так ясно, что это не получится. А почему это не получается? А, ну, не может же это не получаться, потому что мы мало денег даем. Значит, мы даем достаточно денег, но врачи козлы. Ну вот. И потому вот был период, сейчас это вроде затихло, после ковида и после СВО, что перестали немножко чморить медицину, да, вот заметили, в телевизоре, да? Меньше стало. А был период, когда вообще куда ни включи, везде, то этот кого-то уморил, то этот кого-то уморил. То есть, естественно, эти все истории, они могут быть, и есть проблемы с врачами, ну, недоделанными там и так далее. Там, а есть банальная ошибка врачебная, которая не связана с тем, что ты хотел ее сделать. Связана с тем, что ты устал, связана с тем, что ты перегружен. Там, у тебя
отдаешь больше, чем получаешь.
Да, ну вот. И, в общем-то, а из этого вот ну, сейчас, говорю, приостановилось это. Ковид, там, сразу медицина там пошла как герой, да, и СВО. Сразу медицина немножко героями стала. Ну, следственные отделы в Следственном комитете медицинские возникли. В большинстве разве стран нет такого, чтобы там был отдельный отдел по медицине. То есть там все решается на уровне профессионального сообщества. То есть если ты где-то прокололся откровенно, да, то тебя просто отлучат от специальности там, и так далее. Ну, понятно, что если ты кого-то реально с намерением убил, ну да, ты будешь сидеть в тюрьме. Но если ты без намерения это сделал, просто от того, что ты, ну, не распознал проблему, ну, это человеческий фактор. Ты не распознал, ну, любой может не распознать. Это могут быть сложные случаи какие-то. У нас из-за этого некоторые попадали в тюрьму, да. А вот это, в общем-то, как бы не подходит под общую мировую практику, да. Но не в этом дело, это уже такие вещи. Сейчас это немножко стихло, потому что возникла ситуация, что надо больше внимания выделить. Но вот тенденция такая, что мы на медицину выделяем мало, но вы, ребята, пошите так, чтобы не было ни одного недовольного. А недовольные есть всегда, по разным факторам, не обязательно по объективным, они могут быть по субъективным, нахамили, там что-то еще сказали. Да? Ну, вот. Но при этом качество дайте такое. То есть с этим связано, и вот эти города наши большие, они еще нормальные. Еще вообще очень хорошо. А вот отъедешь в сторону, там вообще беда. Там же приезжают тоже, там и учиться и так далее. Вообще пообщаешься, вообще задница полная. Вот. Ну как полная? Есть полнее. Ну вот, у нас в целом-то еще ничего.
А как сложилась история со специализацией? Вы на каком этапе поняли, что вот хотите заниматься ортопедией, травматологией?
Все очень банально. Жизненная ситуация, которая приводит к этим вещам. А, спасибо. В группе товарищ, ну, постарше немножко, вот, ну, просто вот товарищ, с которым мы учимся вместе, да? А он уже работает в травмпункте. Он говорит: Макс, пошли в травмпункт работать. Ну, мы все примерно где-то подрабатывали там курсы там, с третьего начиная, потому что с третьего курса...
Сестринская практика.
Ты становишься сестрой, да. Вот формально студент института с третьего курса является медсестрой. Значит, пошли подрабатывать. Да, деньги всем нужны. Ну, и кто, в общем-то, уже заинтересован в практике, нужна и практика какая-то. А он был в травмпункте работал, а у меня травмпункт под боком. В том же институте, где я работаю. Почему нет? Близко, комфортно. Пошли. Ну и все, пошел это в травмпункт. Поработал в травмпункте, смотрю, вроде неплохо, интересно. А там какая история? И поработать дают и руками. Ну, то есть, если, ну, команда нормальная дежурит, там врач говорит: ну давай, я рядом постою, ты пошей там, ну, вот, взял, пошил, там, что-то еще там, какую-то репозицию, там, перелом вправить, ну, давай ты делай, я сбоку постою, посмотрю, если правильно, все хорошо. Ну, поковырялся, ну, неправильно, но подошел, поправил, там, что сделал, да, нормально. Ну, хорошая практика. И вот так вот получилось, что я пошел вот это в травмпункт, а за травмпунктом там и дальше. А дальше как получилось? В травмпункте работал доктор поддежуривал, который работал в основном в Обредено у нас. Ну, он говорит: а давай, приходи ко мне, я тебе это, покажу, как операции идут. А ты мне будешь помогать. А там всегда руки востребованы, да, потому что, ну, как бы, не было никогда, чтобы там очередь выстроилась, да. Всегда нужны ассистенты на операции, там, ну, вечно это дефицит людей. Пришел, по большому счету, для них, для тех, кто работает, бесплатная рабочая сила, а ты учишься. Ну, это вот, опять же, это вот кто как. Сейчас вот, кстати говоря, меньше таких вот ребят, которые со студенчества идут.
Сейчас все дожидаются завершающего курса, да, а потом, ну, еще
подумают.
Дальше
уже решили, если куда вот специализироваться, дальше уже втыкаются. А мы, в общем-то, еще до этого, до специализации, еще будучи студентами такими достаточно молодыми, уже начали ходить на дежурство ночами. Ну, приходишь на ночное дежурство и делаешь там, что тебе говорят, смотришь. И, ну, потому что тоже нравилось, в общем-то, и...
Ну, вы с первых месяцев поняли, что хотите? Вы с первых месяцев поняли, что решили там, ну, хотите там работать? Или все-таки это как-то устаканилось, эта картина мира?
Что... Нет, не с первого. Тут получилось так, что опыт потребовался сначала. То есть сначала я же до этого еще на скорой помощи поработал, год фельдшером, то есть до травмпункта. То есть где-то вот после третьего курса я сначала на скорую пошел. Мама меня пристроила, у меня сокурсница была, работала на станции скорой помощи, говорит, возьмешь там этого парня, возьмешь. Пошел туда. Но там вообще школа жизни, там это пьяные биты, команды туда-сюда, в общем, там такая интересная, конечно, тоже жизнь движуха. Но там у меня как-то не пошло, не сложилось, тяжеловато. А потом дальше все-таки под крышей, не в поле, все-таки как-то приятнее. Потом в травмпункте, я со скорой потом уволился, потому что тяжеловато было, и что у меня там не очень шла вся эта реанимация, там внутривенные уколы, колов, что у меня не очень получалось, там, туда-сюда. Как-то так вот не сложилось. Потом в травмпункте смотрю, тут пошить и туда-сюда. А потом вот доктор, на самом деле идешь просто. Если течение реки позволяет, так ты по нему и идешь. Был доктор, который современно говорит, приходи, пошел. А дальше там сформировалась своя тоже команда таких же молодых, как я, ребят. Алло. Ну чего? На самом деле я не собирался, а что тебе надо? А ты что, не пойдешь? Ты же моложе. А ты дома уже? Мимо я не буду идти, но буду рядом. Мазь что, для глаз? А что у тебя в глазах? Давай, когда я освобожусь, я тебе позвоню, и ты мне скажешь, если у меня будет настроение, я дойду до аптеки. Скинь фотку, хорошо. И там дозировка все такое. Давай. А вы оба приехали? Давай. А дальше как получается? А дальше же начинаешь думать о будущем, да? Потом уже. Потому что, конечно, надежда сразу сложно там устроиться везде. Сейчас еще сложнее.
Работаешь? Сейчас вот эта такая тенденция сохраняется у молодых специалистов, что они могут идти и некоторое количество лет, первые годы, работать условно за бесплатно, для опыта. Вот сохраняется вот такая традиция или она куда-то
если
ушла?
Если они понимают, что дальше что-то будет. В основном сохраняется. На самом деле это даже условно-бесплатно, это по-разному выглядит. Да? Например, наука. Наукой никто не хочет заниматься, потому что это тягомотно, это долго, это неинтересно, это, в общем, такая жуткая рутина там. И ничего практического. А у нас зачастую это условия для принятия на работу от руководства. Идет же требования определенные сверху, дайте науку. Но же не институт научной исследовательской, а центр теперь называется. Поэтому сейчас для тех, кто имеет какой-то шанс зацепиться, они все проходят через науку практически, за редкими исключениями совершенно приблотненных. Основная масса должны написать диссертацию, кандидатскую как минимум. Не как минимум, а кандидатскую. Это да. А это, считай, и есть вот эта вот бесплатная работа. Потому что пока ты аспирант, эти 3 года аспирантура, ты по большому счету никакой зарплаты не получаешь практически. Но ты пашешь на отделение, за которым ты закреплен, ты ходишь на операции, ты помогаешь, ты там частично ведешь пациентов и одновременно делаешь науку. То есть ты пашешь реально 3 года за бесплатно.
Чтобы сформироваться в молодого, чтобы хорошего специалиста.
Чтобы зацепиться и остаться на работе. Mm-hmm. Ну, это к нам как-то. Но на самом деле, здесь вот, где эти большие города, где развита узкоспециализированная медицина, так, высокого уровня, да, везде так. То есть ты как бы тут особо сильно с налета не устроишься на работу. Нынче сложно стало. Ну, по крайней мере, для такой высококвалифицированной работы.
Слушайте, а давайте вот ближе к практике, интересно. А помните, во-первых, свою первую операцию? То есть, когда вы не ассистировали уже, а многое зависело от ваших решений?
Честно, не помню. Угу. Ну, и просто была серия, то есть это разум. Какой-то накат, но это все равно она не личная операция. Она никогда не бывает полностью своей. Да? Ты в течение первого года будешь с кем-то рядом стоять, кто опытнее, да, кто тебя подстрахует. Ну, и до сих пор я нынче уже имею там 25, а то и больше лет уже практики, я на рутинные операции я могу сходить один просто с малоопытными ассистентами, да, а что-то среднее или выше среднего я пойду только с теми, в ком я уверен, с помощниками. Это однозначно. Потому что во время любой операции тебе нужна поддержка еще и психологическая. То есть тебе нужен опыт.
Сколько человек должно стоять рядом?
У нас обычно 3.
Рядом с вами.
Да, иногда 4. Ну, вот, если что-то очень простое, можно вдвоем там, да? Спасибо. Ну вот. Но это всегда очень высокая психологическая нагрузка, потому что ты, по большому счету, не должен ошибиться. Если ошибся, это уже может природа простить, а может не простить. То есть у нас же вообще, как говорится, в нашей профессии вот, ортопедия, замена суставов, вот, особенно где имплантируются компоненты, там 3 фактора успеха. Хирург, имплант и пациент. То есть хирург, если он опытный, все будет хорошо, ну, если он не ошибся по каким-то объективным там причинам, да? Имплант. Это должна быть качественная конструкция. У нас это, в общем-то, это работает. У нас это есть. Вот. Если ничего не изменится в стране, то это будет дальше. Да? И пациент – это, наверное, самый важный фактор в правильно организованной стратегии. Да? Потому что если правильно организована стратегия, то и хирург хороший, и имплант хороший. То есть имплант купили качественный, хирург работает знающий, а вот пациент, это вот, к сожалению, ситуация такая вот, понимаешь, вот как у него кости дальше, даже сегодня они слабые, средние, крепкие, как они дальше станут, какими, да, потому что мы эндопротез тоже ставим на много лет, да, на 15 мы хотим, на 20 лет, да. Что там будет через 10 лет у пациента, да? Что там будет через 5 лет у пациента, да? Как биология будет работать, да? А идея эндопротеза, то, что железяка должна быть удержана в кости. Вот железяка, а вот кость. Вот кость стала слабой, все расшаталась. А это твердая, она железяка, есть железяка. Ну, по большому счету, да? Нет. А фактор хирурга и так далее, как эта железяка поставлена? Так. Вот эти вот моменты, да, то, что все, вот это вот все эти геометрические вещи, все это влияет.
С
степень посадки, как крепко, как не крепко, там, и так далее. Вот это вот уже, но если это опытный хирург, который, как считается, делает больше 150 операций в год, например, да, вот.
Это средняя вопрос, нагрузка, да?
В год, если он делает 150, то значит, это хороший уровень. Ну, то есть это значит человек, у которого есть устойчивое качество работы, да? Те, кто молодые, там есть, вот во всем мире это есть кривая обучаемости. То есть поначалу результаты плохие, когда человек начинает, стартует, да? Дальше лучше, лучше, лучше и хорошее. Это, ну, это везде есть, это и на станке на токарном, и, то есть это как бы вот, во многом это связано. Для этого важен фактор вот учителя, да, вот о чем я говорю, что я до сих пор на средней и высокой сложности операции иду с собой, так сказать, приглашая опытных людей, да, которые могут подсказать, если я чего-то там не увидел, да, потому что, ну, это все вот, тоже человеческий фактор, да, здесь видишь, здесь не видишь, да.
Вот работа с ситуациями, ну, с последствиями болезни Бехтерева, она вообще, ну, частая? Вот часто ли встречаются такие случаи?
Ну, знаете, как, в принципе, именно болезни Бехтерева вряд ли. Это скорее в общую канву всей проблемы втыкается. Но тут усложняет моменты то, что пациент нестандартный, двигательный стереотип, да, то есть он ходит не так, как нормальный человек, если, ну, нормальное неправильное слово, да, не так, как человек, у которого нету болезни Бехтерева. Если ты обычному пациенту, у которого по разным причинам развалился сустав, ты тазобедренный, поставишь эндопротез, то он через какое-то время как ходил, так и будет ходить, раскачиваться как маятник, правильно идти, у него будет сгибаться и коленки, и позвоночник, и все, да. Двигаться будет гармонично. А при болезни Бехтерева все прямое. И тут вот так вот он будет идти. Знаешь, если вот другой идет плавно, то человек с Бехтерева идет резко, раскачиваясь не так, как это надо раскачивать. Ну, это просто такие вот механические особенности этой болезни, когда срастаются выше и ниже лежащие сегменты того, что двигается. То есть в организме вообще все подвижно, все эластично. У Бехтерева все не эластично и неподвижно. И получается, что это резкие движения со стрессовыми, резкими высокими нагрузками. И это все, конечно, сказывается на эндопротезах не очень хорошо. Вот. Другое дело, что там другой фактор существует в какой-то степени более позитивный, что эта болезнь, она ассоциируется с большей костной активностью, то есть там больше сращений, да? И вот это спасает в том смысле, что кости иногда крепче держат эндопротез. Да, поэтому тут, ну, это сложно это в каждом отдельном случае выделить как-то и все это в одну кучу сложить и сделать прогнозы особенно, да? Поэтому, ну, поэтому мы смотрим просто, как оно развивается, да, и решаем проблемы по мере их возникновения. Вот. Но болезнь Бехтерева вообще не очень часто есть. Да.
Сколько вы их примерно могли встретить за 25 лет?
Ой, ну не знаю.
Насколько это метко?
Человек 50, наверное.
Угу. Ну, так, ну. А что у них общего?
Общего? Ну как общего? Это больше инвалидизирующая ситуация. То есть это ситуация, когда пациент потерял больше, чем другие. Причем по-разному. В разные возрасты там. То есть это более пострадавшие люди. И у этих людей, как бы, у них, ну, если он не сдался, то больше потенциал на выживание, скажем так, больше силы воли. так далее. Потому что когда люди, которые страдают этими вещами много лет, и они много лет живут с этой болью, у них возникает какая-то резистентность к боли, у них возникает к себе, скажем так, да, то есть они более устойчивы вот, к каким-то воздействиям психологическим, да. С другой стороны, они, наверное, мне кажется, они более становятся чувствительными к другим, потому что они со своей колокольни видят. Сложно сказать, это психология, я не изучал, да, психологию страдающего пациента, но, по крайней мере, это люди закаленные. Если он не сдался на самом начале, да, то дальше это будет закаленный человек, который, в общем-то, все проблемы будет преодолевать. Я думаю, что вот касаемо Саши, та же история, потому что он с раннего возраста, он идет в условиях жизни, ну, это, опять же, аналогия, там, блокадными детьми, наверное, да, с теми, кто рос в тяжелых семьях, ну, если правильно воспитывались, да, то есть, которые испытали массу проблем, начиная с раннего возраста, ну, или, в случае Саши, там, с возраста начала болезни, да, и они к этому адаптировались и при этом не потеряли себя, да, вот, то есть он и подобные ему при болезни Бехтерева или при вот данных ситуациях, да, они выдержали эти все передряги и стали прекрасными людьми, и при этом они, ну, могут очень многое дать там другим и так далее, с точки зрения там гуманизма того же и так далее, да, потому что я вот сейчас вот смотрю за этим нашим кино, да, смотришь советское кино, вот этих всех актеров, особенно тех, которые прошли вот войну, например, да? У нас же немало было советских актеров. Какие люди прекрасные, как играли прекрасно. Ну, вот. Сейчас тоже есть хорошие актеры, но все равно уже вот как бы вот чувствуется, нет вот этого душевной какой-то... Вот,
чувство опыта.
Изюминки, да, вот, то есть вот этого момента.
Армен Григорян, когда мы с ним говорили, он вспоминал, что у него был друг с точно такой же болезнью, но только разница по отношению с тем, что происходило с Сашей, была, ну, психологическая, что он был, ну, упадническим духом, настроением и очень быстро умер.
Это вот. Начинается, понимаешь, вот это там, все дела. Потому что это же мучение ежедневное. Ежедневное мучение. Один преодолевает, другой нет. Один ушел, там, наркотики, алкоголь и так далее, да, сдался и все. Ну вот, а Саша молодец. Ну вот, потому что у него вот какой-то стержень и дело. Дело, вот нравится ему вот музыка, вот он поет для своей аудитории, да, он чувствует, что ему это надо, да, и другим это надо, там, и окружению, да, и молодец, он прекрасную жизнь проживает, если честно, насыщенную. Ну, по большому счету, это инвалид первой группы. Вот я не знаю, есть, ну, если он гражданин Украины, там вообще, наверное, сложно с этим, да, но тем не менее, это инвалид первой группы. То есть это человек, это, ну, если не колясочник, то нечто подобное, да, а он, извини меня, концерт, туда, движуха, туда, поехал, Америка там. Молодец. Вот. То есть это сила воли все. Сила воли. То есть Григорян это какого? Крематорий, не? Тоже, кстати, хорошая вещь. Но он остановился. Да, он перестал пить. Или...
Нет, он достаточно активный просто, да? Что это не так массово известно, как первые альбомы. Период без интернета.
Как бы, ну, если глубоко не интересоваться, это в основном, так сказать, это если включают наше радио, там они долгое время вообще его не гоняли, а потом как-то его начали немножко старые вещи поигрывать.
А вот 2003 год, я, вот, ну, год вашей встречи, я не помню, у вас была уже тогда ученая степень или нет, но вот вы занимались активной подготовкой, да, своих материалов для того, чтобы как-то обобщить. Ну,
это было с другим связано.
С другим. Это было
это было это травматические всякие вещи, вот, которые, в общем-то, с этой проблемой связаны. Но это как это, ну, все значит не связано. Ну, это все в одном, ну, у нас узко. Проблемы тазобедренного сустава. Есть и такие вещи, и такие. Вот я одной занимался, а он другой там и так далее.
Вот когда вы встретили своего, запомнили? Он как-то попал в ваше поле зрения? Какое-то впечатление оказал?
Да, попал, конечно, да. Я попал.
Что вы помните?
Ну, попал... во-первых, я все-таки интересовался этой музыкальной культурой в целом, да? Ну, вот это раз. Два, тем, что это был непростой пациент, да, тоже пришлось там, если честно, повозиться, то есть там лишний раз голову включить, там советоваться с тем, с другим, с третьим, там, такой коллегиальный подход включить, да. И потом ситуация тоже была не самая легкая, техническая, ортопедическая. То есть надо было ему, у него и дефицит костей уже был и так далее. Поэтому пришлось это все пытаться восполнять как-то, в общем-то. Поэтому это запомнилось, что это требовало дополнительных действий. Знаете, если это как бы рутинная вещь, так она и пролетает, так сказать, одна за другой. Ну, а когда ты на это включаешь голову долгое время, то, конечно, это запоминается. Я не могу сказать, что там вот Чернецкий, там и так далее. Ну, я знал, больше внимания.
Слушайте, а что может испытывать врач, на котором вот такая, хочет она или не хочет, она такая массовая ответственность, что ли? Вот, условно, это уже человек публичный, да? Пациент ваш. Есть разница вообще работать с публичным лицом или не публичным? Вот как-то волнует это, вот есть ли какая-то тревожность?
Конечно, волнует, потому что вообще в нашей специальности, если ты победил, то ты, это тебе на пользу сыграет. Если ты проиграл, то, естественно, это в минус. А как это пойдет, мы не знаем, потому что, возвращаясь к тому, что я сказал, что масса факторов, которые от нас не зависят, да, они делают результат непрогнозируемым. Поэтому тут и получается, с одной стороны да, с другой нет. То есть ты можешь как бы и выиграть в каком-то смысле, а можешь и проиграть в каком-то смысле. Поэтому, если честно, обычному врачу, который хочет просто работать и жить свое профессиональное удовольствие, назовем так, да, то лучше не нужно никаких публичных людей, а спокойно делай свое дело, когда ты не ожидаешь, что на тебя откуда-то прилетит там совершенно не связанная там с какими-то посторонними вещами проблема. Она элементарная может быть. Потом публичные люди, это не касается Саши Чернецкого, они вечно требуют больше внимания бытового. Извините, я как заведующий день, да, я слежу, но я все равно в рамках, у нас не пятизвездный отель, да, я не могу обеспечить там всем супер условия. Да, а публичные люди, они вечно требуют там чего-то такого. Там, тогда публичные люди, извините, должны ехать в публичный там,
дом. Это моя шутка, ремарка.
В частные какие-то супер-пупер клиники, где больше антуража, и чем профессионализма, например. Я не знаю, есть клиники, где есть и то, но это на самом деле строится по-другому. Чаще всего там, где пациенты хотят супер-пупер там условий бытовых, обычно это есть клиника, которая обеспечивает эти условия, они в качестве приглашенных хирургов приглашают из тех клиник, где нет таких условий. Потому что основная масса суперспециалистов работает в клиниках не где есть суперусловия. То есть не где есть суперпалаты, супер души, супер там тебе, извините, в жопу поцелуют, Потому что опыт набирается на движухе, на массовости, а не на том, что ты один раз в год суперклинику, суперпациента вылечишь. Понимаешь? Суперхирург становится тогда, когда он суперврач, когда он лечит супербольшое количество людей. А супербольшое количество VIP-персон у нас не будет. Поэтому, естественно, получается так, что эти VIP-персоны идут в ту клинику, где у них есть условия, где их оближут полностью с точки зрения там, организационной, с точки зрения условий и так далее. Оперировать приедет другой. Но в этом есть огромный минус, потому что такой человек, который приезжает в страну, работает не в своей команде. Если не в своей команде, работать тоже не всегда удовольствие. Поэтому такая вот легкая палка о двух концах.
Почему вы взялись не за этот случай, за случай с Сашей? Помните момент принятия решения?
Знаете, как бы это наша работа, по большому счету. Киселев обратился, потому что мы как бы пересекались там по профессиональным вопросам, да, и он говорит, есть парень, ну давай, почему нет, собственно говоря. Ну, мы же не отказываемся особо ни от кого, нет. Можно отказаться с точки зрения не... с медицинской точки зрения неперспективный пациент. Да? Ты когда понимаешь, что он или не перенесет твою операцию, помрет просто от общего здоровья, вот, старенькая бабушка и так далее, да, там, с деменцией, когда головы нету, зачем тогда протез ставить, да, спрашивается, если все равно она не будет контролировать. Там же есть ограничения определенные. Вот. Или когда нерешаемая какая-то ситуация вообще, даже технически нерешаемая, да. Это другая история. А тут решаемая проблема. Мы имеем возможности. Почему нет? Вот, поэтому не отказывались. Ну, более того, что мы, в общем-то, всегда практически были одним из ведущих центров России. Поэтому спрашивается, что нам отказываться. И как наш директор говорит, кто, если не мы. Ну, он из военных, десантник, как на, ну, кто, как не мы, да? Ну, поэтому, собственно говоря, почему нет? Мы могли это сделать, мы это как бы сделали, да, а дальше уже другая история. На самом деле к нам вся Россия посылает то, что не может сделать сама, да, и иногда у нас иногда поэтому и каких-то там негативных, там, может быть, отзывов немало, потому что люди требуют много, а приезжают такие пациенты, которым и помочь иногда сложно. Потому что их уже где-то полечили, там отказались, сказали, все, мы не можем, так сказать, поезжайте дальше. Ну, вот,
с чем вы столкнулись, кроме физических моментов в работе с Александром? Вот, что вот тоже психологическое, что вот из... На таком простом бытовом уровне, да, вот было ли что-то, что ему там сложно дается, было ли что-то, что было неизвестно на тот момент, и
Саша?
Да, и вообще не знали, как повернется.
Я, если честно, не понял. Угу. Я ничего не понял. Ну, я что я запомнил, что он был абсолютно, как это говорит, комплайент у нас, да.
Сотрудничество.
То есть человек, который готов сотрудничать. Понимаешь, вот бывает. Пациенты, которые или сразу приехали с каким-то негативом исходным, да, бывают просто люди по жизни такие, по настроению, которые готовы конфликтовать исходно. Есть люди, которые не верят там, во что-то. Нам важно, чтобы было взаимопонимание, да, чтобы был диалог и доверие врачу. Если есть доверие, потому что не в наших интересах там вред какой-то наносить. По большому счету это наша работа, это профессиональная работа. Мы внутри между собой, ну не то что соревнуемся, но мы, по крайней мере, идем все время на уровне таком, что если ты где-то накосячил, то это будет воспринято в нашей сообществе, как бы, ну извини, ну что ты, брат, ну что у тебя там...
Слишком высокая планка.
Да, ты, ну, у вас директор такую планку ставит высокую, ну, потому что он сам оперирует до сих пор, и хотя и возраст у него уже такой немолодой, пашет нормально и суперпрофессионал. На самом деле он поднял центр очень сильно, ну вот, наш. Планка высокая, раз, и два, вообще это, в принципе, на самом деле, это не только у нас. Возьми любую больницу, вот эту вот Вавиловых трешку, да, третья истребительная раньше называлась, Елизаветинская. А сейчас она очень неплохая больница. И на самом деле у меня там тоже знакомые работают. Примерно та же история. Mm-hmm. То есть история такая, что на первом месте профессионализм, а дальше другие вещи вылезают. Там нагрузка, рутина, недооснащение местами, там что-то, вот эти вещи, они уже диктуют реальную жизнь. Да? А так, если поставить всех равные условия, то все будут стараться сделать так, чтобы другой не сказал: ой, блин, что это реально профессионально. Ну, я думаю, это везде. Это и на заводе то же самое будет. И деталь другую выточил там кривую, да, тебе скажут: ну, ё-моё, ну, это же профессиональные вещи. То же самое у нас. То есть наша, как бы, в любом случае, каждая операция, она идет так, что ты включился и максимум выжимаешь из себя. Да. А если не получается, начинаешь нервничать. Ты нервничаешь. Ну, тут еще какие-то сосуды рядом, еще, не дай бог, соданешь сосуды, кровопотеря, а не дай бог, умрет, если не восстановишь кровь. Ну, вот. То есть это вот все время давлеет, вот это вот, ну вот. Поэтому нервозность, это само собой, да, потому что ты вечно в напряжении, да, потому что напряжение и от рисков возможных, и от того, что получится на выходе, потому что, заходя внутрь, я не знаю, что будет на выходе. Я предполагаю, что опыт есть, да, я могу просчитать процентов на 90, что все получится, но процентов 10 я могу понимать, что может пойти совершенно не так, как это видно на рентгене, не так, как я предполагаю, и так далее. Поэтому это, да, это факторы вот этого вот риска определенные, и не только риска, а ответственности за результат, потому что ты же понимаешь, что, как бы, мы на, вот в данном случае, да, уровень больницы. Мы находимся на том уровне, когда мы не можем сказать: поезжай-ка дальше, там тебя долечат, у тебя было все очень сложно. У тебя, ну, пациенту всегда надо дать какой-то путь дальше, да? Вот у нас не получилось, мы должны сказать: ну, да, или, ну, хуже всего сказать, что все, до свидания, ты инвалид и все, дальше ничего невозможно, это хуже всего. Обычно проще всего психологически сказать: дальше есть место, где тебя спасут. И так работает, к сожалению, вся иерархия вот во всей России. Они вот докатываются или до нас, или до подобных вот мест в России. Мы не единственные, там, в Москве, в Новосибирске, но есть серия. А мы уже финальные оказываемся. И к нам приезжают и говорят: ребята, это, а нам дальше вот как бы задача стоит, как бы, довести до ума все. А если до ума мы не доводим, то дальше нам очень тяжело, вот уже, потому что мы финальная точка, мы, как бы, должны приговор вынести, да? Как у онкологов. Ну, у онкологов хуже, конечно, нет, не дай бог. Ну, вот этот момент, он тоже давлеет, что ты максимально, да, вот ответственность, правильно, она выше здесь. Вот в тех центрах, которые вот как бы вот на верхушке пирамиды называются.
А вот этот момент с 2003 года, ведь тогда еще Плоткин был жив. Почему, ну, да, так, думаю, случилось, что Саше нужно было поменять врача? Я об этом никогда не спрашивал никого.
Не, они, я не знаю детали их взаимоотношений там, но просто я думаю, что они, скорее всего, просто технически не справлялись уже просто. Ну, вот, потому что на уровне вот тогда старта всей этой истории, там в этой больнице на Поклонной, там базировалась кафедра, не помню, чего, первого медпола. И там, как бы, были элементы прорывных каких-то технологий, вот как развитие. Но 90-е годы — это вообще начало всего в России точно. Да и в мире это все только развивалось. А у нас развивалось совсем, так сказать, вяленько по каким-то точкам, совершенно единичным. Вот. И тогда больница на вот это Святого Георгия, она была на неплохих позициях, потому что там базировалась кафедра первого меда, и там были люди, которые, в общем-то, понимали суть вопроса и вообще узко это развивали. Параллельно с институтом нашим. и так далее. Ну и тогда получилось, что вот, в общем-то, они туда, Саша туда обратился, ну или его они там как нашли, не помню, не знаю эту историю. Вот. И тогда, в общем-то, ну тут вот двоякая вот эта вот тема, да, история, да, что как бы Киселев появился на пути. Это и позитивная история, скорее она позитивная.
Для Саши.
Да, потому что вот жизнь показывает, что как минимум половина эндопротеза работает до сих пор. Вторая половина показала себя нехорошо, и она уже несколько раз потребовала замены. Да? Неизвестно, как бы тогда иностранных не было. Иностранные тоже были не идеальны на то время. Поэтому неизвестно, как бы тогда сработали другие альтернативы, например, да? Если бы даже их искать. Да? Поэтому, наверное, все шло вот в рамках того времени, в общем-то, шло позитивно.
Вот. Тут такая немного романтизированная еще история, что Киселев узнал Саша во многом из-за того, что у него была кассета, насколько я понял, и он сам увлекался музыкой, ну, как слушатель.
И
эта кассета фактически стала предлогом, чтобы прийти домой к Саше в Харькове. То есть они же с Плоткиным оказались в институте.
И Плоткина притащил туда.
Они же вместе, да, пришли к нему.
Я не знаю, может быть, это не совсем так. Но вот я не думаю, что Плоткина вытащил из-за кассеты. Потому что Плоткин, насколько я понимаю, в то время был заведующим отделением. Это неплохая позиция как бы для городской больницы особенно. Да? То есть это человек, которого лишний раз не вытащишь. Так, так надо сильно напрячься, чтобы вытащить. Там, в те времена, да, сейчас еще можно и не каждому там, извините, музыканту прямо скажем. Поэтому, скорее всего, история с кассетой вполне возможна с точки зрения Киселева. Я не удивлюсь, что он такой вот музыкант, там все дела, да. Вот. Но, скорее всего, все было как-то по-другому. Я не знаю, кто к кому пришел. Ну, я не. Ну, понимаешь, что значит Киселев пришел с Плоткиным к Саше? Откуда они знали про его болезнь, понимаешь? Ну вот. Ну, скорее всего, обычно пациенты ищут врача, да, они.
Ну, тогда по информационный шум уже начал распространяться, что есть такой парень, он лежит в харьковской квартире, он не встает, он пишет песен, играет. Это был Ленинградский рок-фестиваль 88-м году, где они произвели фурор.
Тогда, может быть, тогда скорее, ну, если это так, то движущую роль, скорее всего, Киселев имел, а дальше подтащил Плоткина за собой, потому что, по большому счету, эндопротез – это одна история, а кто его поставит – это другая история. Да? Вот. Поэтому тут сложно думать, но нет, может быть.
Я хочу сейчас уточнение вести. Я параллельно сейчас отвечу, немножко предупрежу, что я задерживаюсь там по работе. А я хочу вас спросить параллельно про личность Киселева и про личность Плоткина. То есть я почему задаю этот вопрос? Людей нету, я с ними не познакомился. Мне не удалось это сделать, слишком было поздно. Могли бы вы их описать коллегиально? Что эти люди делали и чем они характерны вот, для того времени, для там, начала 90-х и по началу 2000-х?
Я не могу, я их тоже очень близко, если честно, не знал. Но Плоткина я знал, насколько, как старшего коллегу из другой больницы, по большому счету, с которым мы встречались там на конференциях, здоровались за руку, и по большому счету я какие-то с ним научные свои вопросы там решал, скорее бюрократические больше, да, поэтому лично я с ним, в общем-то, сильно не общался. Я знал, что это был сильный, достаточно такой на своем месте заведующий, который занимался травматологией, ортопедией, который руководил достаточно таким с скажем так, известным в Питере отделением, mm-hmm. да, которое могло многое делать хорошо. Вот. По большому счету и все.
Угу.
Вот. И, в общем-то, мы с ним пересекались только чисто по рабочим вопросам.
Угу. А, вот. Часто вообще история, что заведующие, он был заведующим отделением, да, имеют ученую степень доктора наук. Это вот в их именно хирургии, ортопедии, травматологии, это распространенное, да, такое явление.
Да.
Потому что по другим специализациям ее, ну, реже можно встретить, что человек и практик, и административный деятельность.
Чем работаешь, тем и наукой занимаешься.
Угу.
То есть естественно, кто готов идти по научному направлению, угу. те, естественно, копают в том направлении, в котором они знают, естественно. Ну, вот это совпадает однозначно. Если это не купленная какая-то, но докторскую сложно купить. Ну, вот. Поэтому... Даже если купить, то надо все равно в этом понимать что-то. Mm-hmm. Нет, это однозначно как бы коррелирует, то есть это не есть какая-то задача. А что касается Киселева, я тоже близко не общался. Это один из инженеров, которые, в общем-то, их не было немного. Потому что это было время, когда активно разрабатывались отечественные эндопротезы, потому что это было востребовано. Это, кстати, было более активное время для импортозамещения, назовем так, чем сейчас.
Mm.
Тогда это
а просто вот массово. Вообще изобретателей было некое количество?
Немного, ведь? Но их были, и им зеленый свет был.
Mm-hmm.
Сейчас просто получилось так, что когда... Открылись какие-то шлюзы для заграничных эндопротезов уже в начале 2000-х. Тогда они просто задавили их экономически, я уж не знаю, по каким причинам. Ну, просто вошли на рынок уже такие более продвинутые системы, более используемые, более качественные, более технологически выверенные, в те, в которые вложено гораздо больше ума и технологий, и денег, и так далее, которые были дешевле, потому что они и до сих пор так, потому что они производились массово, они, естественно, массовое производство более дешевое. Вот. И наши просто теряли в конкуренции. Вот. Хотя идей было немало. Люди творчески работали. Вот Киселев был из тех людей творческих, погруженных, в общем-то, таких заинтересованных, ну вот реальных вот, как это называется? Слово?
Энтузиастов.
Энтузиастов своего дела, да.
Ну, дело в том, что у него с мамой, насколько я помню, были похожие проблемы со суставами, и он, собственно, этим и занялся.
Я, может быть, это что-то слышал, да, сейчас уже не помню. Может быть, да. Но, по крайней мере, вот была плеяда таких вот и инженеров, и даже производителей, которые, в общем-то, был какой-то период в истории, когда они занимали даже определенную нишу в производстве и вообще даже в продажах этих эндопротезов. Потому что, наверное, я не могу сказать по времени, но я более чем уверен, что был период, когда, наверное, 90% шло вообще отечественных эндопротезов. Но было мало операций по сравнению с сегодня. Да?
А почему стало больше?
Потому что это стало более доступно и финансирование пошло.
А что происходило, скажем, с популяцией людей, которые нуждались?
Востребованность была большая и тогда, и сейчас. Просто эти люди не доходили до хирурга. То есть,
дома доходили, да?
Ну, просто жили с этим, мучились и все. Ну вот, да. Просто это не было этого вида помощи медицинской. То есть сейчас возникло этот вид помощи, развился, и государство, это на самом деле великое спасибо государству, что оно это финансирует. Тогда вот до 2000 года не было такого финансирования массового вот этого вида помощи медицинской. То есть были эти пациенты, которые мучились, как сейчас. Ну, это же не онкология, это не умирают. Ну вот, ну просто люди
больно,
не ходят,
приятно.
Больно, и ограниченность функциональная, абсолютная.
А семьи вот, вот этих пациентов, ну, я имею в виду реакция близких на то, что с их там, мужем, отцом, братом, сестрой, мамой, неважно с кем, происходит вот это
справление? Раньше было ярче, сейчас спокойнее, сейчас просто все люди, так сказать, в информационном поле, они все, наоборот, уже другая сторона медали. Многие считают это за рутинную операцию, то есть за ерунду какую-то, но иногда с этим сталкиваешься. А что там сустав поменять? На самом деле масса проблем вокруг, и если неправильно идти по этому пути, можно схлопотать массу проблем. Ну вот, то есть это не маленькая операция, просто она делается рутинно и делается условно на потоке, да, в хорошем смысле слова. То есть научилось много людей это делать, и возникли возможности это делать по многим больницам, да, в России. Поэтому это вышло на... Ну и научились. Вышло на определенный уровень, такой местами потоковый. Но это не значит, что от этого это стало менее сложная процедура. Да? То есть она, то есть научились ее лучше делать, технологии как бы позволили это все ускорять, и реабилитацию, восстановление, и результаты улучшать. Но тем не менее это остается такой, в общем-то, ну, нетривиальной проблемой. Поэтому, в общем, как это идет, так и идет, и это идет хорошо, если ничего не случится дальше, да, но тем не менее, в общем-то, ну, направление позитивное, но без поддержки государства это все остановится, естественно. То есть вопрос именно финансирования. И тут великое благо. На самом деле масса стран вот этих вот СНГ-овских вокруг, они не имеют таких программ федеральных, бюджетных, которые это бы позволяли делать массово. Да. И даже Украина, кстати, не имела. И до сих пор она не имела.
Простите, столько вопросов к вам, просто, на самом деле. Потому что задерживаю, неловко мне немного. А вот вообще люди, которые переносят эти операции, насколько им в дальнейшей жизни чаще всего удается реализоваться? Вот, есть ли вот какие-то примеры анонимно, да, вот что, вы, что вас удивило, может быть, в этих людях? Они возвращаются к работе или они как-то...
Ну, опять же, все зависит, какая работа. Да? То есть это жизнь для спокойной жизни. Дальше. Вот, то есть большой спорт, он, в общем-то, не рекомендуется. Это не говорится, что это исключается. Да? Тот же Ягудин, он скачет на этих вот там эндопротезах. Хотя я не знаю деталей, но я так слышал, что он уже подвергался повторным операциям. Но не в этом дело. Мы это не рекомендуем, но и это потенциально несет риск раннего выхода из строя искусственного сустава. Но кто-то, вот у меня есть такие пациенты, кто-то занимается там бодибилдингом, до сих пор приседает со штангой.
Ничего себе,
лазит в горы, да. Но это исключение, и мы это не разрешаем. То есть это люди, которые берут на себя эту ответственность. То есть мы им говорим, что мы не хотим, чтобы вы это делали. Они говорят, ну все равно не могу без этого. И да, это делают. Кто-то это делает, но потом получает проблему. Кто-то это делает, не получает проблему.
А что вы говорите, когда приходит человек, ну, мол, я же тебе говорил?
Нет, если проблема, то тогда да, тогда я же тебе говорил, потому что, ну, ты вынужден как бы немножко себя защищать, да, а как бы, если он приходит и говорит, я это делаю, ну, я обычно говорю, ну, да, делай, но делай это осторожно, пожалуйста. Ну, больше я ничего не могу сказать, потому что у каждого жизнь своя, да, и мы, в общем-то, ну, мы не имеем права там ограничить это все жестко, да. То есть, ну, мы рекомендуем.
Да, вот. Много...
Поэтому в средней жизни обычно эти операции, они же делаются, начиная лет от 60. Ну, нет, ну, бывает раньше, конечно, бывает, безусловно, и 20 бывает, и так далее. Но от 60 дальше там и активность у людей обычно не такая высокая. Поэтому, на самом деле, с каждым человеком идет достаточно индивидуальное обсуждение того, что вот он хочет от жизни, Это тоже, кстати, очень важный для нас момент, да, мы предварительно всегда обсуждаем, что ты хочешь в этой жизни, что ты можешь получить, потому что приходят люди с завышенными требованиями, да. Мы сразу, это как бы и наша немножко защита, да, мы должны объяснить, что ты можешь это не получить,
mm-hmm.
чтобы не было неоправданных ожиданий. Потому что если, опять же, пациент идет, приходит к нам с небольшой болью, начитавшись с интернета, что mm-hmm. вот, значит, у него чуть-чуть там немножко заболело, где-то кольнуло, да, и он это уже бежит, давайте заменим сустав, у меня будет там искусственный, там, со всеми там керамиками, там и так далее, ну там супер-пупер, и у меня ничего не будет болеть, то совершенно не так. То есть можно получить другую историю, что тебя немножко кольнуло, ты заменил сустав, а дальше ты получил проблему. Что суставы где-то в 5% случаев они могут давать проблемы.
Mm-hmm.
Поэтому мы на 100% никогда не уверены, что все будет работать хорошо. И мировая статистика также работает. То есть это всегда 5% определенных неудач разного уровня и глубины этой неудачности. Неудачи могут быть. Но это неудача. То есть, опять же, неудача, она одному неудача, другому неудача. Это от человека зависит. У кого-то болит, у кого-то хуже сгибается там. То есть для одного одна проблема, для другого другая проблема. А бывают проблемы серьезные, которые требуют повторных операций, там инфекция, например, вывихи, иногда могут выскакивать эти суставы, там, одно из другого. Вот, то есть, на самом деле, если там обсуждать, там куча всяких технических и нетехнических, и просто анатомических, и травматических, и всяких проблем, которые этому сопутствуют. Но этого в целом на круг немного. Поэтому общепринято считать, что в целом это успешная операция, одна из самых успешных вообще в истории ортопедии. Поэтому в целом, как бы, общее отношение к этому всему, как очень успешная операция, и многие на это вот слишком уж так вот безрассудно вот, пациенты, да? То есть это не значит, что надо рваться, когда у тебя чуть-чуть там закололо или болит, но не сильно. Если ты справляешься, ты болишь, если тебе не мешает жить, то не надо в себя ничего лишнего втыкать.
Буквально еще три вопроса, извините. Мне правда неловко, что я вас задерживаю просто на такой темп. Общий знаменатель 2003 и 2011 год, вот эти две операции у Александра, да, где было сложнее? И вот если вот, знаете, не погружаться вот в медицинскую часть, если совсем просто объяснить, ну, снимок я видел, да, вот эти прикрученные к костям части, которые фиксируют, да, если вот простым языком объяснить, что вся эта конструкция значит, для того, чтобы это понял вот самый обычный, да, человек. Можно на последний посмотреть.
Сейчас мы это еще прочитаем, ладно?
Угу.
Вот это вот мы делали, по-моему, в первый раз, да? Значит, тогда таких не было просто. Ну, вот. А может быть, их было и не поставить сюда. Вот здесь стояла просто маленькая полусфера, которая внутри кость не удержала ее. Получилась большая дырка. Что кость, железяка, когда внутри болтается при нагрузке, человек ходит, ходит, двигает, она разбивает кость. Кости становится мало, да, то есть вот это вот...
Это правая нога. Вот левая.
Правая. Здесь получается, чтобы зафиксировать узел трения, вот это стояло хорошо и стоит до сих пор, я надеюсь, да? Чтобы зафиксировать вот эту вот часть внутри кости, нам потребовалось вот это вот это кольцо Буршнайдера, так называемое, да, это заграничная уже система. То есть большая, грубо говоря, основа, каркас, которая фиксируется широко по костям, снизу, больше к центру, вверху, вверх, через всякие вот эти железяки, да. А внутрь цементируется еще пластиковая впадина, в которой крутится вот эта железяка. Пластик, причем был отечественный, потому что заграничного тоже не было. Какого качества, он хрен его знает, на самом деле, как на будущее. А это с 2003 года стоит. То есть, может быть, здесь уже проблема будет. Значит, дальше, если что-то делать, костей мало, чтобы это все, вот если, не дай бог, тут сотрется или что-то тут начнется, да, нехорошее, то надо будет это все вытаскивать с потерей кости, потому что мы вытаскиваем, мы разрушаем кость сами еще дополнительно, да, становится мало костей. Надо как-то фиксировать это все. Вопрос фиксации. Вот, поэтому я очень надеюсь, что сейчас, ну, если придет сделать снимки, что здесь будет все хорошо. Да? Здесь обошлось без этой, без такой вот штуки вот большой.
Левая нога.
Да? Здесь была впадина еще с тех времен от Плоткина, которая тоже расшаталась, и была большая разрушенная впадина. Мы, по большому счету, сделали из нее полусферу и внедрили туда вот это вот большого очень размера, 72 миллиметра, вот что-то взяли, это, танталовую чашку. Значит, это металл, это тантал, это только американская технология, это пористый абсолютно металл, который насквозь пористый. Вот, только у них такое есть. У него пористость сопоставимая с пористостью кости. Это позволяет кости врастать. Это было позже, к тому времени они зашли на наш рынок уже, они появились, да?
То есть она соединяется.
Кости человеческие, вот кость Саши, она врастает вот в это, и она, я думаю, что будет, сейчас вот снимок мы посмотрим, но она должна будет держать. Потому что там врастание очень хорошее показывает. Винты для первичной фиксации, чтобы когда я туда ее вставил, зафиксировать на первое время, пока она не вросла. Она, когда врастет, уже эти винты не актуальны, они уже, в принципе, не нужны, но они никому не мешают, они там стоят и стоят. Вот, то есть они в тех местах, которые не мешают ни движению, ничему. Вот. Тут, я думаю, что не должно быть проблемы, да. Тут, это длинная очень, да, вот эта вся вот железяка, она мало того, что была у Киселева покрыта керамикой, то есть она врастающая, в нее кость врастала тоже, да. Она длинная, и она еще с такими длинными продольными прорезями, она еще полая, да, вот то, что вот как бы, ну, назовем так, преподносилось как успех, на самом деле это, сейчас пока это успех, но если вдруг по какой-то причине надо будет ее удалять, инфекция, если инфекция, надо удалять все чужое, то есть весь металл вообще, то это вообще неизвестно, что здесь останется от своих костей. А это костей, это уже больше половины всего бедра. Здесь коленка уже начинается. Но сюда что потом поставить, неизвестно. То есть это вот подводный камень киселевского протеза. Не только киселевского. То есть у американцев такие были длинные протезы. Потом от этого ушли просто. Это этап жизни науки эндопротезирования. То есть сначала думали, что чем длиннее сделаешь, тем крепче будет держаться, да? Ну, шкворень, клин, да? Вставил в трубку другую, чем длиннее, тем крепче. Вот. А как показала практика, что это не совсем так, потому что потом их еще иногда удалять надо. Ну вот.
Вот этим вы и занимались, если так обобщить. По большому счету, это такая работа терминаторная, да, то есть тут очень много...
работа на грани, вот ты когда это все делаешь, ты должен включать в голову, чтобы у тебя что-то сохранить еще из костей, да, и в то же время сделать работу, да. То есть надо сделать так, чтобы что-то потом туда обратно поставить, потому что просто убрать и оставить это все неопорным и... Потому что опоры вот за счет этого только.
Сколько длились эти операции примерно? По
ну, я думаю, что часа по 2-3.
По 2-3. Что вы делаете, чтобы не сгореть на работе? Вот от такого количества, ну, вот этого всего.
То есть, ну, как-то, семья.
Физически приходится заниматься? Я знаю, у некоторых хирургов, у них предоперационный, условно, турник есть для того, чтобы...
Ну, если честно, времени хватает. Я Если честно, я с работы пришел, поел, и бам, отрубился. Mm-hmm. Дальше с утра поехал, все, ну, так, на износ. Ну, вот, но, ну, отдых, вот, отпуск там какой-то, выходные, там, вот, туда-сюда, на дачу, вот.
Знаю, что Плоткин приезжал в отделение очень рано, чуть ли не к 6 утра. У вас
к 6 нет, ну, вот, 7:30-8 на работе. Угу. Потому что тут как бы иначе все не, это, не успеть просто. Угу. Вот, это как бы, ну, такая, на самом деле, это достаточно обычная практика. Ну, потому что периодами. Иногда бывает меньше нагрузка, бывает больше. Сейчас у нас много, полное отделение, там плотно очень, даже переплотно. Поэтому, конечно, больше приходится.
Слушайте, ваше мнение, Чернецкий такого, ну, амплуа музыканта, там, человека поющего, да, говорящего со сцены, он на своем месте, как вам кажется? Как вы видите?
Да.
Да. Почему вы
на
так
своем
считаете?
Просто он, как бы, его аудитория, может быть, не такая широкая. Ну, почему? Потому что если, знаете, как человек ограниченный в жизни во многом, если он нашел хотя бы даже не очень большую, но все относительно, аудиторию, которая вокруг него сконцентрировалась, конечно, на своем месте. Потому что другой, он найдет только инвалидное кресло, и все. И вокруг него только семью, дай бог, чтобы она была нормальная. Да? То есть, конечно, он на своем месте. Потому что он для того, что он может физически, он сделал очень много. Вот. Поэтому он, конечно, боец однозначно. И он, в общем-то, сделал больше, чем могут сделать другие в его ситуации. Потому что ситуация очень непростая. Основная масса людей, они инвалидизируются, конечно, в такой ситуации. А он, ну, прямо скажем, он ограничен функционально. Он ограничен физически. Он не может делать многое, что мы можем делать. Да? И он не может себя проявить во многих других направлениях. При этом он имеет определенный талант, и он, в общем-то, если даже его, допустим, массовая аудитория не очень широко знает, по крайней мере, его коллеги-профессионалы, я так понимаю, его ценят тоже неплохо, это тоже немало значит, да, среди роковой культуры вот этой вот. Поэтому, конечно, он на своем месте. Что еще можно предложить, понимаешь? Я думаю, гораздо меньше он бы в другом любом направлении сделал, учитывая его таланты, учитывая возможности, которые у него есть. Они не такие большие. Вот. Поэтому молодец, держится и делает добро, вносит позитив, радует тех, кто... Я смотрел, в общем-то, его концерты, конечно, не стадионы, но, извините, там люди, очевидно, рады, довольны, получают удовольствие, поют его песни. Что еще надо? Молодец. Ничего не скажешь.
Если бы вас кто-нибудь, ну, из незнакомых людей спросил, ну, случайно, вот, допустим, мы едем в каком-нибудь купе, да, и спросил бы вас, что это за человек, он, ну, никогда не слышал, что он делает. Вот что бы вы сказали буквально там в 2-3 предложениях? Это человек, который...
Я сказал, это... Я, конечно, не знаю достоверно его связь с Ленинградским рок-клубом, но я бы так сказал, что это музыкант из Ленинградского рок-клуба. Потому что я думаю, что он как бы имеет все основания таким называться, даже если он не участвовал в Ленинградском рок-клубе. Да? Ну, по крайней мере, он идейный, он из той команды. Ну, вот, поэтому, я думаю, просто Ленинградский рок-клуб и так многие не знают сейчас. Поэтому те, кто знают, они поймут. Ну, да, это так и есть. Mm-hmm. Сейчас я несколько человек спросил из более молодых. Ну, вот, mm-hmm. Говорит, нет, мы не знаем такой группы, странные люди. Так, да? Ну, понятно, что я бы, может, и не узнал, если бы я с Сашей не познакомился. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот, но не в этом дело. Просто это как бы пласт культуры ленинградской, питерской, да, mm-hmm. который Понятно, что это не ДДТ, не Алиса и так далее, но это не значит, что это не имеет своего места. Это имеет свое место. Однозначно, ну, просто свое направление, своя аудитория. Это не то.
Финал о чем? Я вас не спросил, но вы об этом думали. Может быть, это важно. Нет?
Не, если честно, я думал, а что я буду рассказывать? Вот. Вы прекрасно как-то построили вот это вот наше общение, что я постоянно тут это разглагольствовал и больше про наше, так сказать, медицинское направление, да? И про Сашу Чернецкого. Я просто, ну, его не очень близко знаю, ну, не то, что не очень, вообще не знаю. Поэтому я не совсем понимал, что я буду рассказывать. А в итоге я проболтал тут полтора часа и так далее. Поэтому...
Что там, больше двух часов, честно больше говоря, с учетом редакции этого текста?
Да. Ну вот, как бы, вот, я надеюсь, что я ничего лишнего там про наши корпоративные вещи там не сказал, да, но, в общем-то, ну, я абсолютно откровенно рассказал про понимание моей ситуации и в нашем направлении медицины, да, и про вот Сашины вот эти вот проблемы, да. Главное тут корректно подойти к тому, чтобы медицинскую тайну не повредить. Ну, я думаю, что мы ничего глубоко не залезли, да, потом к тому же он, наверное, это одобряет.
Я вам хочу сказать спасибо за, ну, за разговор во многом, потому что, ну, я всегда стараюсь, чтобы материал не пропадал, чтобы он в полноте был размещен с учетом каких-то поправок, слов паразитов там, или еще чего-то, да, но в целом ну, очень мало, ну, можно, назовем так, в интернете найти информацию, которая касается там, близкого родственника, у которого случилось вот такая, например, ситуация, такая проблема со здоровьем. И люди задают вопросы, они, ну, то есть, коммерческие сайты предлагают свои какие-то, знаете, а вот чтобы с настроением, как будто ты поговорил с доктором, и он тебе на понятном языке объяснил, что, что его ждет или что не ждет, да, вот, это важно. Поэтому я... свою психообразовательную миссию мы выполнили.
Давно в обойме, назовем так, да, и я уже давным-давно я к этому пришел, что главное людям доступно объяснить вот, таким доступным языком, да, потому что многие врачи чем грешат, да, они или немногословно как-то чего-то, ну, не то что скрывают, но как бы просто лишнее слово не выдавишь, да. А человеку что надо? Надо житейски объяснить, что это так, это сяк, это хорошо, и в то же время вот есть какие-то, ну, по чесноку сказать, но по-человечески. Вот. Потому что, ну, все мы в этом, как бы, вот, в этом мире, и всем надо понимать. И у нас просто вот в чем наш плюс, работая здесь. Во вредно, в частности, в больших центрах, да, что мы не гонимся за пациентами. У нас это проблема маленьких клиник, которые на этом зарабатывают. Да. Мы тоже зарабатываем, но мы зарабатываем так, что мы можем отказать спокойно. То есть у нас нет такого, что вот набирай кого-то, завлекай. Да, это вредно.
Как говорится, не пациент вас выбирает, а вроде бы того, что вы его выбираете, но вы выбираете, ну, большинство.
Так и сяк, да, но в целом мы как бы не тащим насильно к себе. В этом вопрос. Потому что у нас, в общем-то, хорошая сарафанная и не только сарафанная радио. Все хорошая история работы, да, то есть история жизни. Да? Поэтому мы можем спокойно, достойно объяснить по-честному, что это может быть не так просто, это может быть не так легко. В отличие от каких-то коммерческих структур, да, вот сейчас серия появилась, которые, да-да, давай, все отлично, мы тебе быстро сделаем, мы даже делают тогда, когда иногда и не надо делать, раньше опережают время и так далее, ну, бежит, деньги, ну, вот это нас, как бы, вот, уберегло от этих вот проблем, скажем. Поэтому вот эта школа, она как бы позволила жить более-менее спокойно в мире, да, и меньше проблем испытывать.